слушаете радиостанцию «Маяк», Рязань.
12 часов 5 минут в Рязани. В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте. На «Маяке» итоговая программа «Неделя в событиях и лицах». О наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе.
Неделя в событиях и лицах с Борисом Маркиным.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
И прежде коротко о главных темах этого выпуска. Их у нас, как всегда, будет очень много. Очередной случай сомнительного с точки зрения законности использования в Рязани мобильных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД стал причиной резонансного обсуждения в соцсетях и не только рязанцами. Власти Рязани окончательно отказались от собственных обещаний решать проблемы транспортной инфраструктуры, вызванные масштабной жилой застройкой, властями же санкционированной. Критическая ситуация с экологией в Рязани не изменится к лучшему минимум до 2022 года. Экологи обсуждают причины происходящего и перспективы. В Рязани мошенники попались на полумиллиардной афере с продажей автозапчастей для иномарок. Пострадали тысячи покупателей. Рязанский школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьей винтовки, которую достал из отцовского сейфа, найдя от него ключи. В Рязани вынесли приговор крупной ОПГ, занимавшейся масштабной торговлей наркотиками сразу в нескольких регионах. Оперативники угрозы сказали, держали в Рязани бывшего участника Слоновской преступной группировки. Из-за нерасторопности местных властей большинство рязанских сирот не могут вовремя получить положенное им жилье. И почти полностью сгоревший дом Малашкина в газетном переулке Рязани все же восстановят. Подробнее об этих и многих других событиях буквально через несколько секунд. Ну а кроме того, сегодня в программе вас ждет и традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». В этот раз в ней будем говорить об отношении властей Рязани к точечной застройке, к необходимости решать инфраструктурные вопросы, ну и о проблемах архитектурных поговорим. Понятно, что тут у нас будет больше минора, к сожалению. Очередной случай сомнительного использования мобильных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД и прежде всего с точки зрения законности и профилактической эффективности вызвал резонансное обсуждение в соцсетях. На этот раз пресловутые треноги с нарушением нормативов и в зоне действия знаков, установленных не по ГОСТу, стали регулярно ставить частники на восточной окружной дороге рядом с Зельгросом. Ролики с подробным описанием нарушений при работе этих мобильных комплексов появляются на Ютубе и в соцсетях уже за авторством жителей других регионов, так как упомянутая дорога является транзитной. Как считает независимый автоэксперт и общественник Андрей Марчук, подобная практика в регионе будет продолжаться, пока есть покровительство или наплевательство на нарушения со стороны контрольно-надзорных органов.
К сожалению, фото-видеофиксация происходит с большим количеством нарушений. Ответственные за эту процедуру лица как бы закрывают на все глаза. И работает все, все работают, все хорошо. Но на самом деле в этом вопросе необходимо разбираться. Самое распространенное нарушение – это неправильная эксплуатация самих комплексов фото-видеофиксации. Та же пресловутая арена по паспорту должна устанавливаться на расстоянии 3 метра от дороги. Часто мы видим, что она стоит непосредственно за обочиной. Раньше она использовалась именно на обочине. Также необходимо пристально уделять внимание к настройке самого оборудования. То, что она производится по паспорту, вызывает большие сомнения. В принципе, то, что это так не происходит, признает и сама ГИБДД, и даже прокуратура, ссылаясь на некоторое письмо от производителя, которое разрешает типа им отступать от паспорта. Надо отметить, что комплексы «Арена» уже сняты с производства, и их эксплуатация тоже вызывает вопросы. В настоящее время, конечно, по Рязанской области происходит их массовая замена на комплекс «Кордон-М2». Ну и его эксплуатация тоже должна производиться в сроках по паспорту, а не так, как у нас сейчас происходит. Поставил и давай работай.
Ну вот, мне кажется, типичный пример, это как раз вот вызвавшая очередную волну нареканий в адрес подобных деятелей, зарабатывающих, а не занимающихся профилактикой с помощью камер фото-видеофиксации. Вот на восточной окружной дороге около Зельгроса мы видим, что камера как раз «Арена», комплекс «Арена» установлен там. Установлен он прямо на обочине, то есть прямо за бордюрным камнем, ни о каких 3 метрах и речи не идет. И плюс было много мнений, что установлен но в зоне действия знаков, установленных не по ГОСТу. Вот если этот случай разобрать, насколько претензии автолюбителей здесь правомочны? Или все-таки нарушений нет, и они просто кажутся?
Автолюбители не могут ошибаться. Все-таки это мы говорим не об одном человеке, а уже о мнении большой группы людей. И действительно, там имеются нарушения по поводу установки как самого знака, так и камеры. Это не первый случай в истории. В прошлом году мы обсуждали такую же установку стационарного комплекса на Куйбышевское шоссе, которое работало в зоне действия сразу трех знаков ограничения скорости. Похожую картину мы видим на улице Чернышевской. Там стоит комплекс и знаки ограничения скорости без табличек фото-видеофиксации, хотя они являются обязательными. Можно было бы сказать, что просто потерялся, но этих табличек нет ни в одном направлении. То есть они были сняты умышленно для какой-то цели. Если исходить из того, что там ограничение скорости 40 км в час, то понятно, из-за чего сняты эти вот таблички. Такие же нарушения мы видим и на федеральных трассах. Также можно найти нарушения и в центре города. Все больше и больше перекрестков начинается оборудоваться автоматической системой фото-видеофиксации, которая фиксирует нарушения типа выезда за стоп-линии. Там же установлены таблички. Но таблички установлены самостоятельно, а это тоже не допускается правилам дорожного движения. Они могут применяться только совместно со знаками. И опять же, отсылаясь к новому ГОСТу о системах фото-видеофиксации, мы должны учитывать, что нарушения должны фиксироваться в зоне действия этих вот табличек. А фактически таблички установлены на удобном месте, на близлежащих столбах, а фиксация происходит вне зоны действия этих вот табличек, что тоже нарушение. Наши контролирующие органы говорят, что ГОСТ является рекомендательным и необязательным к исполнению. Так зачем вообще они заморачиваются тогда с этими табличками? Если уже делать что-то, надо делать все-таки хорошо. Мы говорим о безопасности. А одними санкционными методами безопасность не навести.
Ну, таблички, да, это понятно, в принципе, но вот когда идет нарушение по установке комплексов фото-видеофиксации, когда идут нарушения по установке знаков, когда комплексы используются явно для того, чтобы заработать, а не для того, чтобы стать средством профилактики ДТП, тем более на особо опасных участках, на ваш взгляд, как эксперта, как это вообще может происходить, подобный произвол, а по-другому ты не скажешь, это откровенный произвол, это попустительство ГИБДД, это наплевательство со стороны других контрольно-надзорных органов. Как вообще это возможно и возможно ли с этим бороться?
Попытки бороться с этим предпринимались не раз. И в частности, в прошлом году было такое вот нарушение на, опять же, Московском шоссе около туннеля. Там проводились ремонтные работы и по какой-то причине дорожные службы установили знаки 90, 70, 50, как будто это вот трасса. Но знак 70 находился перед комплексом. И, соответственно, в зоне действия этого комплекса другой режим скоростного движения наблюдался по временным знакам. Комплекс в это время работал. Сообщение об этом было направлено в прокуратуру. Прокуратура на это все закрыла глаза. Сначала переадресовал в ГИБДД, который является как бы надзорным органом за ЦАФАП ГИБДД. Ну, понятное дело, что там нарушений в работе ЦАФАП не нашли. Отписались, что типа на время ремонтных работ комплексы были отключены. А так это или не так, кто ж теперь узнает.
А вообще, чья это зона ответственности? Вот с чьего попустительства в первую очередь подобное происходит? ГИБДД? Кто-то еще?
В работе автоматического комплекса фото-видеофиксации задействовано очень небольшое количество структур. И явной структуры, которая должна контролировать эту вот работу, в настоящий момент нет. Прокуратура, которая должна была как бы контролировать весь процесс с юридической стороны, умывает руку, типа это не их зона ответственности. Разбираться даже по явным нарушениям они тоже не хотят, переадресовывая этого ГИБДД. Ну а ГИБДД как может наказать свое структурное подразделение ЦАФАП ГИБДД? Естественно, что никто это вот не смотрит. Мы прекрасно понимаем, какие деньги зарабатываются на этих вот комплексах. Мы прекрасно помним, что достаточно продолжительное время владельцы этих вот комплексов не отчисляли денег в бюджет. Соответственно, как бы все становится понятным, для чего и как это все работает. Но почему не хотят навести порядок? Наверное, от того, что слишком уж прибыльно это дело. А если навести порядок, то, естественно, будет меньше заработка.
И в продолжение дорожной темы. Власти Рязани окончательно отказались от собственных обещаний решать проблемы транспортной инфраструктуры, вызванные масштабной жилой застройкой, властями же санкционированной. Причем отказались и от уже прописанного в генплане города, и от обещаний, сделанных публично, чтобы успокоить жителей областного центра, уже понимающих, что если не строить дороги, хищническое уплотнение застройки приведет к транспортному коллапсу, и уже очень скоро. Именно поэтому, массово раздавая разрешение на застройку, городские чиновники обещали расширение дорог, коллатерали и развязки, но, как выясняется, никакие обещания выполнены не будут. Мало того, судя по словам начальника отдела градостроительства управления, градостроительства и архитектуры Рязани Татьяны Барсук, ситуация с пробками на дорогах в областном центре будет только ухудшаться.
Могу сказать, что даже вот генеральным планом, который действует 2006 года, эти развязки и расширение этих дорог уже предусмотрено. В части своей работы, которую мы, конечно, планируем застройку в соответствии с генеральным планом, в соответствии с теми магистралями, которые запланированы, и запланированы они широкими. А отвечать за реализацию и финансирование, ну, конечно, вот как ни крути, всегда все упирается в одно.
Хорошо, а есть кто-то вот... Просто еще раз повторюсь, в нашей студии за этими микрофонами и в позапрошлом, и в прошлом году у нас звучали обещания сделать уже то, что вот должно было уже сделано быть. Причем, например, по коллатерали в районе Ледового говорилось, что уже проектно-сметная документация готова и начальное финансирование. Но если есть проект, то значит уже есть финансирование на проект хотя бы. Вы что-то такое слышали? Вы вообще слышали что-то по транспортной инфраструктуре новенького, кроме того, что у нас вот в этом году обещали 22 улицы подлатать?
Ну, северный обход, второй этап, по который пройдет по этой, как раз позволит обеспечить транзитный проезд и въезд в Дашки Песочни не только с магистрали города, но и вокруг.
Как а раз... в объезд Песочни может появиться, чтобы еще на Восточную Кружную, допустим?
Да, да, вот, есть да. Такие планы. Такие планы есть, они широко сейчас обсуждаются на уровне министерств, на уровне субъекта, потому что, как вы уже сказали, это не потянет не только сам муниципалитет однозначно, даже соединение с той магистралью, которая планируется на уровне области. Мы, конечно, очень надеемся на то, что эти проекты будут реализованы.
Ну, как вы думаете, лет через 25-30 мы что-нибудь увидим?
Я надеюсь, раньше.
И тут добавлю, что подробное интервью, в том числе и по этой теме, вас ждет уже сегодня во второй части этой итоговой программы. Ну и еще об одной городской проблемной теме. Критическая ситуация с экологией в Рязани не изменится к лучшему минимум до 2022 года. Причина – очередная отсрочка в реконструкции очистных сооружений РНПК и выдача разрешения компании на выброс большего количества сероводорода. И как рассказала мне глава Совета Центра общественной экологической экспертизы Галина Кузьмина, даже 2022 год – не конечная дата решения проблемы.
По 2021 год выдано такое разрешение. И в этом разрешении увеличение по сероводороду на 3,5 тонны. О чем же мы говорим? О каком снижении? Если им разрешенный выброс увеличивают на 3,5 тонны. Поэтому, конечно, уменьшения по сероводороду не будет. Ситуация по сероводороду не изменится. Я не могу сказать, что она не изменится в лучшую сторону, потому что пройдут реконструкции. Это уже давно... как бы требуется.
А я вот даже вот чуть-чуть дополню. Вот как раз я читаю выжимку из заявления губернатора Николая Любимова по нефтезаводу, где он как раз подтверждает, что он основной загрязнитель у нас, и отводка идет как раз к сероводороду из очистных сооружений. И вот он упоминает, что в 2013 году, как раз напоминает, в 2013 году между правительством и Роснефтью заключалось соглашение, которое включало реконструкцию очистного комплекса к 2017 году, но затем сроки были перенесены на 2022 год. Вот как раз, наверное, из-за того, что разрешили им все-таки выносить, они решили сбрасывать раз больше можно, значит, не будем заморачиваться с расходами на очистные сооружения. Вот, и к непосредственной реализации работы РНПК, это я прям зачитываю с выжимки, не приступал, сейчас разрабатывается новый проект соглашения с компанией по реконструкции очистных сооружений. И вот цитата, мы планируем его подписать, это губернатор говорит, в 2019 году. То есть в этом году уже будет подписано. И, ну, наверное, раз до 2021 можно сбрасывать, то они так и будут сбрасывать до 2021. А 2022, может быть, что-то изменится, если опять не примут какие-то новые или нормативные вещи, или не продлят разрешение на выбросы. То есть, наверное, это вот перспективными такие договоренности назвать нельзя пока.
Нет, и я хочу сказать, что, конечно, вот это очистные сооружения, они, ну, так как мы не располагаем управляем проектом ПДВ, а там именно по источникам указаны выбросы, то я думаю, что это не основной источник выброса сероводорода.
Традиционный для итоговой программы обзор наиболее заметных криминальных и околокриминальных тем. Начнем сегодня с трагедии, которая должна напомнить всем владельцам охотничьего и не только оружия о необходимости строгого соблюдения правил его хранения, и особенно если у вас есть дети. Следственный комитет на этой неделе возбудил уголовное дело по факту убийства рязанским школьником своего одноклассника. В минувший вторник трое детей после уроков отправились домой к одному из них. Мальчик решил похвастаться отцовским ружьем, нашел ключи от сейфа и начал баловаться с оружием. Случайным выстрелом из ружья он ранил 10-летнего одноклассника, который скончался в машине скорой помощи. Как нам рассказала старший помощник руководителя регионального СКР Анжелика Евдокимова, против хозяина ружья возбуждено уголовное дело за то, что не сумел обеспечить его безопасное хранение.
В ходе проверки обстоятельств происшествия установлено, что трое школьников после учебных занятий пришли в квартиру к одному из мальчиков. Желая продемонстрировать одноклассникам имеющееся в доме отцовское ружье, достал его из сейфа. В результате неосторожного обращения с оружием произошел непроизвольный выстрел, причинивший смертельное ранение одному из детей. Органам дознания в тот же день было возбуждено уголовное дело в отношении владельца оружия. По ходатайству следственного органа указанное уголовное дело прокурором передано для производства расследования Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань. Расследование уголовного дела продолжается.
Теперь переходим к ОПГ и прежде об очередной банде наркодилеров. Октябрьский районный суд Рязани приговорил 6 подсудимых, 4 из которых входили в преступное сообщество вовсе. Напомню, группировка занималась сбытом крупных партий наркотиков на территории Рязанской области и ряда других регионов. Через соцсети кураторы распределяли задания по транспортировке запрещенных веществ на оптовые склады в Рязанской, Кировской, Мурманской и Пензенской областях, а также Республики Удмуртия. Там наркотики фасовали на мелкие партии и передавали закладчикам, делившим вещества на разовые порции. В качестве зарплаты члены группы получали биткоины, после чего меняли криптовалюту на наличные, чем маскировали преступные доходы. Как нам рассказала на этой неделе старший помощник регионального прокурора Юлия Ромашкина, двое из 6 подсудимых были лишь помощниками наркоторговцев и отделались поэтому условными сроками.
По результатам рассмотрения уголовного дела, учитывая все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, приговором Октябрьского районного суда города Рязани один из подсудимых приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Трое подсудимых приговорены к 4,5 годам лишения свободы со штрафом 70 000 рублей каждому с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. 58-летний рязанец также признан виновным в совершенных преступлениях и с учетом его роли в содеянном ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет с возложением определенных обязанностей. Также к условной мере наказания приговорен гражданин М 4,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком также 4,5 года.
В Рязани задержали членов ОПГ, присвоивших себе порядка 500 000 000 рублей на поставках автозапчастей к иномаркам. Они размещали объявления о продаже запчастей из Европы по низким ценам более чем на 100 сайтах, постоянно меняли офисы и телефоны своей лжекомпании и успели обмануть более 2000 человек. Но, несмотря на меры конспирации, все равно попались. О схеме работы преступной группировки нам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При заказе требовалось внесение предоплаты в размере 50% от стоимости. После заключения договоров с покупателями и получения денежных средств злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать более дорогостоящие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть денежные средства, связь прекращалась. Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства обналичивались путем совершения фиктивных финансовых операций и выводились за рубеж. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2000 человек. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.
Теперь к делу бандитов уже классических переходим, можно сказать. В Рязань доставлены опасные преступники, совершавшие в регионе разбойные нападения. 7 мужчин, многие из которых неоднократно судимы, промышляли грабежами и разбоем. По предварительным данным, 4 из них, в частности, напали на рязанца в декабре прошлого года, ранили его в живот и похитили 3 миллиона рублей. Как нам рассказал сотрудник пресс-службы регионального МВД Дмитрий Макаров, ловить разбойников пришлось по разным регионам России.
В ходе оперативных своих мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УВД России Рязанской области установили личности злоумышленников. Шестеро проживали в разных местах России. Дальнейшая работа оперативников Рязанской области проходила во взаимодействии с коллегами из других регионов. В результате оперативных своих мероприятий, проводимых в Москве, Рязанской, Ивановской областях, Кабардино-Балканской республике, задержано семеро мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, большинство из которых ранее неоднократно судимы. При обыске по месту жительства одного из злоумышленников обнаружены и изъяты калиберная винтовка марки ТОС с оптическим прицелом, пистолет калибра 9 мм ГЛОК с признаком механического вмешательства, а также боевые патроны калибра 9 мм.
И еще немного о членах банд. Полиция задержала в Рязани бывшего члена Слановской ОПГ. 50-летний рецидивист в конце марта ранил ножом своего знакомого в подъезде дома на улице Черновицкой. Преступника объявили в федеральный розыск, однако сразу после нападения он покинул райцентр и скрывался. Оперативники получили информацию, что бывший слановец может посетить Рязань, и информация подтвердилась. Как нам рассказал сотрудник пресс-службы регионального МВД Илья Холоденев, этот рецидивист после громкого процесса не изменил свой образ жизни и нападение с ножом совершил через короткое время после очередной отсидки.
Личность разыскиваемого оказалась хорошо известна сотрудникам полиции. Ранее его многократно судили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе он являлся одним из участников известного процесса по Слановской преступной группировке. В 2015 году мужчина получил очередную судимость за кражу и незаконное хранение наркотиков. Недавно освободился из мест лишения свободы и вел социальный образ жизни. Полицейским стало известно, что разыскиваемый может приехать в Рязань. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан на улице Яблочкова сотрудниками управления уголовного розыска МВД и уголовного розыска МВД России по железнодорожному району.
Как выясняется, более половины сирот Рязанской области не могут вовремя получить свою законную жилплощадь. С начала года в России вступил в силу закон, который упрощает процедуру, однако очередь не уменьшается, а продолжает расти. Право на получение жилья в этом году наступило у 564 человек, однако выделенных бюджетом средств хватило только на 213 квартир. Всего же в регионе сейчас почти 900 человек находится в списке очередников. Однако, как нам рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального СКР Ольга Суркова, больше чем дефицит денег на процесс влияет нерасторопность чиновников.
В администрацию города Рязани, в деятельности которой по итогам 2018 года выявлен факт не реализации возможности по приобретению жилья для детей-сирот, в результате чего не было приобретено более 60 квартир из-за того, что не состоялись торги, электронные аукционы.
Была на этой неделе и неожиданная позитивная новость для градозащитников в первую очередь. Рязанская администрация наконец-то обнародовала свои планы по восстановлению дома Малашкина. Это издатель первой рязанской газеты в конце 19 века. Однако дом в газетном переулке, где когда-то размещались печатные станки, сгорел несколько лет назад. Остался лишь фундамент и остов обгоревших стен. Несмотря на это, как сообщил нам рязанский краевед Александр Дударев, в восстановлении дома есть смысл.
Ну, во-первых, этот дом является действующим объектом культурного наследия, так как он связан с семьей Малашкиных, которая внесла очень большой вклад в историю и культуру города Рязани. В этом здании печаталась первая рязанская газета «Рязанский листок». Также издавалось очень много учебной литературы. Семья была отмечена хорошим музыкальным слухом. Их дети, в том числе и сами Малашкины старшие, занимались игрой на различных музыкальных инструментах, давали концерты на балконе своего дома. То есть дом ценен еще и с точки зрения вот всех этих фактов. От самого дома после пожара сохранился хорошо фундамент, цокольный этаж, потом, скорее всего, и находилась эта печатная мастерская. Также сохранились и стены.
Сейчас пришло время нам прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего мы, конечно же, продолжим нашу итоговую программу, и вас ждет традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». Мы продолжаем составлять народную карту ядовитых атмосферных выбросов со стороны рязанских промзон. Если вы чувствуете, что в вашем районе предприятия опять травят, наполняя зловонием окружающую среду, сообщайте об этом в начале дежурному МЧС на номер 21-63-04, а затем нам в любое время на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07. с указанием времени и места, где был замечен выброс. На основании ваших обращений мы будем определять самый экологически неблагоприятный район Рязани и попытаемся выяснить у ответственных сторон, почему допускаются нарушения экологических прав рязанцев. Также ваши звонки будем использовать и в наших программах по соответствующей тематике. Еще раз напомню наш круглосуточный автоответчик 25 54 07. В эфир каждую субботу с повтором в воскресенье на Радио России в 11 часов 10 минут и на радиостанции «Маяк» в 12 часов 5 минут. Причем на «Маяке» итоговая программа у нас получается всегда в значительно расширенном варианте и имеет бонус – большую рубрику «Актуальное интервью». О наиболее важных или резонансных темах недели.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Специально для тех, кто недавно включил свои приемники и настроил их на нашу частоту, напоминаю, что вы слушаете нашу итоговую программу «Неделя в событиях и лицах» о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе. В студии автор и ведущий Борис Маркин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и завершаем программу, как всегда, большой рубрикой «Актуальное интервью». И сегодня в ней поговорим о внешнем виде города, о застройке, в том числе и точечной, о борьбе с пробками и о многочисленных проблемах в этом плане. Тему-то я обсуждал на днях с начальником отдела градостроительства Управления градостроительства и архитектуры Рязани Татьяной Барсук.
Актуальное интервью. Заметные события, интересующие вас темы, в подробностях.
Что у нас новенького, собственно, планируется? Есть ли какие-то планы на застройку Рязани? Может быть, новые микрорайоны появляться будут, еще что-то глобальное? Что-то можно выделить?
Ну, на сегодняшний момент, конечно, можно выделить несколько основных направлений развития города. Я бы хотела, наверное, остановиться сегодня на районе Дашково-Песочни.
Район... Самый несчастный район города
Рязани. Ну, не надо сейчас так об этом говорить. Район не несчастный, район перспективный.
Говорю, как непредвзятый местный житель. Ну перспективный, да, так обычно говорят.
Нет, я тоже могу сказать, как непредвзятый. Житель, но и как чиновник, который занимается этим вопросом, понимая все проблемы, которые сложились на этапе вот сейчас формирования этого района, наша деятельность направлена на то, чтобы районы развивались не только как жилые и как спальные районы, как привыкли мы говорить, но и как комплексная застройка. На сегодняшний день можно говорить о районе ДПР 77А, о районе, который сейчас находится в стадии проектирования 8-9 ДПР.
А можно я вас здесь перебью? Вот как раз по этому району у нас было очень много вопросов в предыдущей встрече. Правда, тогда у нас не было архитектора, у нас были экологи. И вот люди интересовались, а как вообще вот происходит выдача разрешения на появление таких микрорайонов, которые будут смотреть окнами на завод «Сплав» с одной стороны, прямо через посадку, а с другой стороны на нефтезавод и находиться почти в центре юго-восточного промузла?
Не-не-не, это немножко в другой стороне.
Десятый. Это вот как раз где Зельгрос, вот тут. Они как раз через посадочку, Карцевский лес, и оп! Вам заводики.
Карцевский лес – это все-таки зеленая зона, давайте не будем об этом называть. Да. Но, тем не менее, на сегодняшний день проектировщик работает над тем, чтобы сформировать район и разместить жилье таким образом, чтобы были соблюдены все градостроительные нормы.
То есть экологически не учитывается сейчас?
Нет, смотрите, проект планировки территории, он включает в себя полный аспект освоения территории. И дорожная организация дорожного движения, и размещение социальных объектов, и возможность экологического освоения территории. Надо сказать, что проектировщик ответственно подошел к своей работе. Там размещены объекты спорта, социальные объекты, детские сады запланированы и парки.
А не получится ли это так, как в 90-е годы, когда в обременение застройщику давалось разрешать, да, вы строите микрорайон, там, я не знаю, как вот тогда это был третий, если песочник говорит, четвертый, пятый, ну вы построите нам вот тут школу, тут детский сад, тут еще что-то, бассейн даже был запланирован, который вроде как в этом году обещают теперь построить. И все заканчивалось тем, что с 90-х по конец 2000-х практически ни одно обременение выполнено не было.
Надеюсь, что нет. Смотрите,
вот эта фраза «надеюсь».
моя деятельность и деятельность нашего управления направлена на то, чтобы эти планы реализовывались полностью.
Мы, конечно, вспоминаем недавно тоже. Там потом застройщик говорит: вы извините, но у нас кончились деньги, поэтому детский садик вы построите сами.
А мы сейчас должны утвердить проект планировки территории, и если он будет утвержден в том виде, в котором они запроектировали, на месте, где запланирован детский сад, должен быть только детский сад. Где запланирован парк, должен быть только парк.
А то в Песочной как раз тоже очень интересный район. Там огромное количество жилых детских садов. Больше всего в городе именно там.
На сегодня, вот что касается, уж раз затронули тему детских садов, ну и других объектов социальной инфраструктуры, надо сказать, что вот в районе Олимпийском, который был очень тоже проблематичный, сейчас определен подрядчик по строительству детского сада. Уже идут работы по проектированию школы. В ДПР-7 запланирована экспертизу, проходит документация на садик на 290 мест. Поэтому, конечно, надо сказать, что несинхронно развивается, жилье опережает, но направлено на то, чтобы районы были комфортные, пригодные для жилья и полноценные, чтобы не надо было ехать в другой район города.
А вообще, того, чтобы... да, это, конечно, все хорошо, выглядит красиво, вот, но нигде не обсуждался вопрос, может быть, ужесточения каких-то правил застройки, тем более, вот я помню, в начале года у нас правила землепользования и застройки Рязани обсуждались, публичные слушания были, вот в тонкости не вникал, но, по-моему, там касался только высотности. А все-таки экологический вопрос у нас тоже на первое место сейчас выходит. У нас регион сейчас, Рязань точнее, по онкологии лидирует. Песочня у нас вообще просто там беда со всем этим делом. И мы видим, что застройка, и главное, вот я понимаю самих владельцев предприятий. Заводы у нас строились в те времена, когда рекреационная зона была огромной. Сейчас город развивается непосредственно под стены заводов, растет онкология, респираторные заболевания просто зашкаливают. Врачи бьют тревогу, чиновники ее немножечко заминают, но это уже назрело. Экологически город становится очень плохим, и только из-за того, что он развивается не в ту сторону. Может быть, застраивать подальше от промзон. А сейчас мы к стенам. Что нефтезавод, что тот же сплав, что вся та промзона, что Конищево, что Московский. Мы сейчас приблизились к экологически опасным предприятиям. Учитывая, что сейчас изменился подход к утилизации мусора, многие начали еще и сжигать пластмассу всех видов классов опасности отхода у себя на территории. Это все на жилые районы идет. Может быть, вот, да, они молодцы, детские садики, школа, но, может быть, хотя бы детишек подальше от промзон. Нам, старикам, пусть мы там уже живем, все. Вот как? Есть ли смысл? Или вы в это даже не вникаете никак?
Нет, мы в это вникаем, безусловно. Мы тоже жители города, мы тоже дышим этим воздухом, не только работаем по градостроительной деятельности. Ситуация, смотрите, как складывается. Территория города на сегодняшний день практически освоена. Город уже вот довольно плотно, его границах он уже остались только небольшие территории, которых можно говорить о перспективном строительстве. Поэтому в рамках тех возможностей сейчас идет очень важная деятельность по координации зеленых зон. То есть, если эта зона внесена в реестр, если она зеленая, не просто как-то в предыдущем документе территориального планирования она была нанесена, но сейчас она уже соответствует требованиям сегодняшнего законодательства, и это становится законом. Конечно, надо рассчитывать количество озеленения не только на каждый конкретный район, но и на всю территорию города. И в документах действующего территориального планирования это было сделано, но сейчас уже назревает необходимость делать новые расчеты и новый документ, в котором, понимаете, это все эмоции. Важно определить те шаги, конкретные, хладнокровные шаги, которые позволят обеспечить эти мероприятия, последовательно их реализовывать в жизни.
На самом деле, вот если брать нормативы по озеленению, то они у нас по городу, если вот справедливо распределить, не выполняются уже много-много лет. Нам повезло, мы присоединили к городу Солочью, тем самым решили вопрос нормативов, но только нормативов, по разделению никак. Песочню вспомним. Там сейчас опять скандалят, люди уже к губернатору обращаются напрямую. Застройка начинается, вот маленькие скверики, там четвертый микро, втыкают куда только можно. Если брать вот этот вот новый какой-то там 9-10 микрорайон, там как раз Дубовая аллея сильно запущена, но вроде восстанавливаемая. она наполовину облагорожена, а вторую половину не облагородили, потому что все знали, что там скоро все снесут, все эти деревья, там будут дороги и так далее, и так далее. Ну вот, по крайней мере, так, как это объяснялось. И у нас скоро уже
как раз то, о чем я
только
говорю,
горшочки на окна ставим,
если,
тогда может быть норматив.
Если это, понимаете, нужна законодательная база. Для любого действия или противодействия незаконным действиям нужна законодательная база. Поэтому то, что я уже озвучила, что зеленые зоны будут координироваться, вноситься в реестр, и никто уже никаким образом не сможет на них покуситься, это будет очень
важно. Вы верите,
важно,
что это когда-нибудь будет?
А мы уже это делаем.
Да ладно, я вот вспоминаю, у нас была презентация сравнительно недавно, как это, зеленый щит, обзывали его так вот, Рязани. Ну, то есть те же посадки от промзон, отделения, как это было в советский период. А сейчас уже люди юморят, что это зеленый щит, где щит – это английский жаргонизм, нежели то, что в него вкладывали, по той простой причине, что его застраивают, дербанят как хотят, вырубают. Это можно брать и в зоне Конищева, и Московская, и Песочню вспоминаем, где в прошлом году у нас были скандалы, вырубка той зоны, которая подпадала под это дело. То есть соблюдение-то, ну, как-то вот, ну, не похоже на то, что соблюдается, как я пытаюсь мягче говорить, не получается.
Надо, вы правильно сказали, начинать с нормативных документов. То есть мы соблюдаем то, что есть. Надо менять само законодательство, ну, да. И это гораздо больше и серьезный механизм. Мы сейчас очень плотно взаимодействуем с областью по этому направлению и под их как бы четким руководством разрабатываем те мероприятия, которые позволят обеспечить и сформировать комфортную городскую среду. Вот это сейчас очень важно. Комфортная городская среда.
У меня, как у пессимиста, который 20 лет следит за нормативной деятельностью в Рязани, есть подозрение, что этот документ в том виде, как вы хотели, будет сформирован, узаконен, утвержден во всех инстанциях тогда, когда уже защищать будет нечего.
Мы будем стараться этот процесс сделать гораздо более активно. И пригласим вас на утверждение.
Договорились, надеюсь, седая борода до колен не помешает мне дойти. Вот, и возраст 150 лет, я надеюсь до этого дожить. Важный момент, по-моему, это то, что происходит сейчас с застройкой. Мы видим по этому году огромное количество заборов. И точечное, по всему городу. Втыкаются на самые маленькие клочки, где только можно. Вот мы поговорили сейчас про микрорайоны новые, которые появляются. Да, они много лет разрабатываются, и будем надеяться, они будут именно такими. Много публичных слушаний прошли. Будем надеяться, что они реализованы будут в полной мере. Это, конечно, хорошо. Но такое ощущение, что в этом году у нас просто какой-то шквал. У вас есть какая-то статистика? Действительно больше сейчас застройщики пытаются возвести объектов, начать? Или все-таки в среднем по годам вот как-то оно ровненько идет?
По вводу жилья и по планируемому. Сейчас я, конечно, вам ответить цифры
примерно.
Не готова вам ответить на эти вот. Но я хочу сказать, что опять возвращаясь к тому, что в рамках мы можем действовать только в рамках правового
поля. А какие у вас есть полномочия, кстати? Вот тоже интересный вопрос. По-моему, у вас никаких полномочий. Если застройщик пришел и сказал, что я хочу воткнуть вот здесь 25 этажей между вот этими вот двумя социальными объектами и впритык к стене детского сада, как мы недавно могли наблюдать и по резонансу в соцсетях, вы ничего ему не можете сказать.
Ну, у нас есть стратегический документ, генеральный план. У нас...
Вы скажите прямо, ладно уж.
Нет. А мы противодействуем как можем в рамках правового поля.
Понятно, никаких полномочий. Ну что ж, судя по тому, что происходит в городе, к сожалению, да, у нас хаотичная застройка, и только с высоких трибун мы слышим обещание, что Рязань будет сохранять свой древний облик. И пока стоит у нас только старый центр, маленький район вокруг Кремля, и дальше мы видим, что из Кремля выходишь, никогда такого не было. Мне понравилось, я вот в этом году заметил эту стройку с ворот Кремля. Мы видим огромную мрачную застройку где-то в районе улицы Маяковского. В другую сторону смотришь, там какие-то высотки, олиповатые, как в спальных районах. Ну уж, вот даже внешний вид. Я так понимаю, что архитектура сейчас даже на внешний вид не влияет. Потому что это как-то вот страшное зрелище. У нас сейчас вот форум древних городов проходит периодически. Второй раз в этом году пойдет. И люди приезжают и удивляются. Форум древних городов происходит в древнем городе, который древний только по документам. А приезжаешь в центр, отходишь 10 шагов от Кремля, и это же спальный район. Даже не Бирюлево. Это какое-то вот... Извиняюсь, это Приокский. Да не обидятся на меня жители Приокского, они все прекрасно понимают.
Утрируйте. У нас красивый город.
Я реалист просто.
Красивый город.
Может быть, может, я зажрался.
Вы, наверное, часто едете в Европу.
Я даже не пытаюсь сравнивать, вот честно.
Ну, я... понимаю те проблемы, которые сложились. Понимаю. У нас проект «Зона охраны», который действует как на объекты культурного наследия, вообще на средовую концепцию развития центра, документ 86-го года. Но надо понимать, что законодательство в других областях сильно изменилось, сама жизнь принципиально изменилась, и руководствоваться этим документом очень сложно, потому что надо очень четко понимать, что можно, все, что нельзя, деле. И
вспомним
можно в каких
даже
параметрах.
Норматив на количество парковочных мест. Даже сейчас у нас норматив в новостройках по количеству парковочных мест. Застройщик говорит с радостью, что мы полностью соответствуем нормативам, но они не говорят, что это 86-й год, и где планировалось там на 18-подъездный дом, которых у нас в Рязани очень много, а, по-моему, 14 парковочных мест.
На тысячу жителей 300 автомашин
мест. Ну да, да. И даже сейчас этого, мягко говоря, мало, потому что у нас у каждого взрослого жителя сейчас по статистике есть машина. У некоторых нету, скажут сейчас радиослушатели, как у меня нет машины, но у вашего соседа их две. Вот, и все равно она выравнивается.
Безусловно, автомобилизация населения выросла в разы. И нормативная база за этим успевает мало.
А если... Я так подозреваю, что никто не стремится, потому что это же в интересах застройщиков. Больше построить... Подземную парковку никто не продаст, она стоит как квартира. Это вот глупые приколы по Рязани. Ну, по крайней мере, если смотреть откровенную статистику.
Все
по площадям ставить... Ну, это вот в центре те, кто может себе позволить. Вот если брать просто стандартную стоимость одного машиноместа где-нибудь в спальном районе, предложить людям, давайте, они будут в соседнем дворе ставить, пока там не поставят.
Безусловно.
Шлагбаум.
Безусловно.
Я по своему двору сужу. Я номера соседних домов уже наизусть знаю. Потому что вот как-то или платно, или в другое место. Но это проблема, конечно, да. Вот, ну, остается классическую фразу говорить, что будем надеяться на лучшее и понимать, что вряд ли здесь какие-то изменения будут происходить. И хотел бы перейти все-таки к точечной застройке более подробно. А, вот, да, было подозрение, почему я спросил-то вообще, почему столько много строек. Было подозрение, что это происходит из-за того, что у нас с этого года вводят эскроу-счета, и так как нет еще норматива, кому позволит по-старому продавать квартиру, а кому по-новому, застройщики стараются как можно больше объектов возвести, и, может быть, им повезет. Но это уже, как говорится, другая тема. Сам факт, то, что у нас сейчас появляется огромное количество, вот мы, допустим, выходим с места нашей дислокации, с площади Свободы, и двигаем, раз уж мы начали с песочни сегодня, в сторону песочни. Справа, слева везде стоят заборы огромные. Даже районы целые сейчас возводятся в районе Новой, Электрозаводской, Касимовское шоссе. Огромное количество 25-этажных домов согласовано в районе Глобуса, улицы Большой, какие там, я уже забыл, улицы. Везде будут втыкать. Про Ледовый мы вспоминали, там уже несколько воздвигли, несколько завершают, еще несколько будет появляться. В этой студии представители городской администрации как-то у нас обещали, что еще в прошлом году в районе Ледового появится страшное слово «коллатераль», и будет дублер той дороги, которая там есть. Однополосная, в куче спальных, как говорится, микрорайонов, 30-этажные дома, и так там пробки, сейчас это просто жесть, будет еще хуже. Город встанет. Это закончится тем, что водители будут становиться около городской администрации и ждать, когда кто-нибудь выйдет, чтобы в жесткой физической форме пояснить, что так делать нельзя. Когда-нибудь этим обернется. Что-нибудь планируется? Обещали в районе Глобуса расширение дороги, развязку, круговое движение. Этого нет. Дороги везде деревенские, рассчитанные на 60-е годы, а разрешения раздаем и раздаем одно за другим. Это будет коллапс, это будет революция в городе.
Могу сказать, что даже вот генеральным планом, который действует 2006 года, эти развязки и расширение этих дорог уже предусмотрено.
Так я про это и говорю.
Вот реализация этих мероприятий, там... она, к сожалению, отстает даже от тех принятых решений.
А кто виноват? Почему у нас? Это кто? Глава города виноват, что он разрешает застройку, не реализуя, не требуя, не лоббируя интересы перед федеральным бюджетом на развязки, потому что город это не потянет никогда. Даже область это не потянет. Это огромные деньги. Кто виноват? Вот мы можем сказать, кто виноват в том, что у нас застройка разрешена в городе направо и налево, но никакой инфраструктуры вообще нет. Даже канализационной, это уже другой вопрос. Даже с электрикой проблемы. У нас огромный микрорайон, и надо по день-два сидят без электричества. Вот тоже песочник вспоминает.
Могу сказать, вы знаете, поиск виноватых — это не совсем моя компетенция. Всегда есть...
Просто если можно... не вы, то это высший уровень, следующий уровень власти. Это уже город, значит, лоббисты.
Разделить это все. Кто виноват и что делать.
Да.
Ну, вот в части своей работы, которую мы, конечно, планируем застройку в соответствии с генеральным планом, в соответствии с теми магистралями, которые запланированы, и запланированы они широкими. А отвечать за реализацию и финансирование Ну, конечно, вот как ни крути, всегда все упирается в одно.
Хорошо, а есть кто-то, вот просто еще раз повторюсь, в нашей студии за этими микрофонами и в позапрошлом, и в прошлом году у нас звучали обещания сделать уже то, что вот должно было уже сделано быть. Причем, например, по коллатерале в районе Ледового говорилось, что уже проектно-сметная документация готова и начальное финансирование. Но если есть проект, то значит уже есть финансирование на проект хотя бы. Вы что-то такое слышали? Вы вообще слышали что-то по транспортной инфраструктуре новенького, кроме того, что у нас вот в этом году обещали 22 улицы подлатать?
Ну, подлатать – это ремонт существующей дорожно-транспортной сети.
Мы ее не трогаем, это все понятно. Да. Но вот по более крупным проектам по необходимости что-то слышно?
Ну, северный обход, второй этап, этап, по который пройдет поэт, как раз позволит обеспечить транзитный проезд и въезд в Дашки-Песочные не только с магистрали города, но и вокруг, потому что все-таки...
Выезд, наверное, важнее все-таки.
Ну, есть... въезд и выезд, и возможность, допустим, из Конищева приехать в Песочную, не заезжая на улицы города, не создавая тем самым проблемы. Над этим работают, над этим работают.
Это добавить проблемы для жителей Песочни.
Не-не-не, это там достаточно далеко, и я хочу сказать, что на это направлено мероприятие по изменению некоторых статуса некоторых магистралей, чтобы не затронуть жителей и обеспечить транзитный выезд туда, ну, в пойму будем говорить сейчас пока, да, на планируемой магистрали.
Как раз... в объезд Песочный может появиться, чтобы еще на Восточную Окружную, допустим?
Да, да, вот, есть такие планы. Такие планы есть, они широко сейчас обсуждаются на уровне министерств, на уровне субъекта, потому что, как вы уже сказали, это не потянет не только сам муниципалитет однозначно, даже соединение с той магистралью, которая планируется на уровне области. Мы, конечно, очень надеемся на то, что эти проекты будут реализованы. Это опять пошаговая работа, которая должна предвосхищаться многими проектными и организационными мероприятиями. Мы над этим работаем. Работаем над этим не только мы, работает над этим архитектура областная, работает над этим Министерство транспорта. Не так давно я была как раз на таком совещании, где обсуждалась возможность трассировки, прокладки такой магистрали. И это очень важно, потому что здесь, конечно, принципиально взаимодействие всех ветвей власти и возможно... Вот, решая организационные моменты, уже на каком-то этапе, наверное, будут решаться и финансовые.
Ну, как вы думаете, лет через 25-30 мы что-нибудь увидим?
Я надеюсь, раньше.
Просто
у нас сегодня спор пессимисты и оптимисты.
У нас сейчас, да, у нас сейчас есть проблема. У нас многие мучаются от того, что не хватает велодорожек. Потому что люди понимают, что скоро придется пересаживаться на велосипеды. В пробках, кстати, я вот, у меня был рекорд по этому году. Я 3 часа простоял в пробке на дороге, которая у меня отнимает обычно максимум 15 минут. Ну, вне часа пик. То есть коллапс городу уже в ближайшие годы обеспечен. Как только сдадут вот эти вот 25-этажки, неизвестно, кто их разрешил вообще строить, транспортный коллапс нам обеспечен. А, кстати, а чье последнее, скажем так, слово в разрешении на застройку района? Кто вообще, вот как вот, вот застройщик решил, ребята, я вот решил вам здесь в Песочне сделать подарочек, вот около этой деревенской двухполосной дороги, построить комплекс из 25-этажных домов, если вот то место, которое я гипотетически якобы описываю, по-моему, там будет 6 25-этажных домов и 2 чуть-чуть правее. Вот кто, кого мне нужно пройти? Наверняка согласование в архитектуре получить. Дальше. Глава города, наверное, что-нибудь, нет?
Безусловно.
Ну, дальше пожар, это все мелочи уже, да.
У нас несколько структурных подразделений, которые задействованы.
Да. То есть, в принципе, учитывая, что у архитектуры нет права и возможности завернуть какой-то проект, то есть вопросы все-таки к главе города. Это вот если логически вытекает. Я понимаю, вы человек предвзятый, тем не менее, но
логически вытекает соответствие федеральному законодательству. Вот с большим сожалением, вслед за Дмитрием Викторовичем Васильченко, я должна повторить, что оно сформулировано таким образом, что настроено на застройщика.
То есть федеральный закон.
Я же, как вам сказать, вы же сами понимаете, я чиновник, я должна действовать в рамках правового поля и никак не могу противодействовать федеральному законодательству.
То есть не житель города, а все-таки застройщик у нас в приоритете.
Ну и на этом время нашей итоговой программы «Неделя в событиях и лицах» подошло к концу. Напомню, выходит в эфир на каждую субботу с повтором в это же время в воскресенье. С вами сегодня были автор и ведущий Борис Маркин и звукорежиссер Павел Захаров. Наш круглосуточный автоответчик для ваших новостей и вопросов без изменений. 25-54-07. Можно с нами напрямую связаться и через соцсеть ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забывайте на нее подписываться, там тоже много интересного. Туда мы, кстати, выкладываем и некоторые наши программы, в том числе и эти итоговые. Хороших вам выходных и до встречи!